Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. В Москве сегодня пройдет митинг коммунистов. Столицу Канады покинули два российских дипломата. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи располагал запасом химического оружия. В Москве на Манежной площади сегодня состоится митинг КПРФ и сторонников этой партии из левой оппозиции под девизом «За честные выборы и достойную жизнь». Акция коммунистов согласована с властями. Как сообщил Интерфаксу представитель КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Кашин, в поданной в мэрию заявке указано участие в акции 5000 человек. По его словам, помимо коммунистов, на митинге выступят представители 38 общественных организаций. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что принял предложение коммунистов присоединиться к акции. Один из кандидатов в президенты России Михаил Прохоров обещает в случае победы на выборах 4 марта сократить срок полномочий главы государства с 6 до 4 лет. Об этом говорится в опубликованной в пятницу предвыборной программе бизнесмена. Он также намерен ограничить общий возможный срок руководства страной 8 годами в течение жизни, а также вернуть прямые выборы членов Совета Федерации, губернаторов, мэров и глав местного самоуправления. Среди других обещаний – сокращение на треть количества госслужащих, упрощение процедуры проведения референдумов и приватизация федеральных телеканалов. А вот что ранее сказал Михаил Прохоров в интервью «Радио Свобода».
Если я стану президентом, я все мигалки отменю. Более того, я запрещу перекрывать движение для президента и для премьера. Именно президент и премьер должны подстраиваться под график работы нашего города, а не наоборот. У них вполне возможность это есть.
Сказал Михаил Прохоров. На въезде в дагестанский город Избербаш сегодня утром взорвалась легковая машина. В салоне обнаружены три тела. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, автомобиль могли заминировать для того, чтобы взорвать его в городе. Однако по неустановленным пока причинам взрыв произошел преждевременно. Сотрудники полиции работают над идентификацией погибших. Два российских дипломата в пятницу покинули столицу Канады Оттаву на фоне шпионского скандала. Российская сторона отрицает, что отъезд Михаила Никифорова и Татьяны Стекловой, занимавших в посольстве административную и техническую должности, имеет какое-либо отношение к их предполагаемой шпионской деятельности. В понедельник канадские власти предъявили обвинение в шпионаже в пользу неназванной страны 40-летнему морскому офицеру Джеффри Полу Делислу. Правительство Канады отказалось подтвердить, что военные секреты НАТО передавали именно России. По данным СМИ, Делисл служил в разведывательном центре Канадского королевского флота в городе Галифакс. Центр занимается сбором разведывательной информации для размещенного в Северной Атлантике военного флота НАТО и Канады.
Радио Свобода. Новости.
В пятницу в польском парламенте члены третьей по величине фракции движения Поликота на глазах у миллионов поляков провели невиданный доселе хэппенинг, требуя легализации в Польше марихуаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Парламент – это место, где законы создаются, а не нарушаются», заявила в пятницу спикер Сейма Эва Копач, подчеркнув, что незаконные действия депутатов будут пресекаться полицией. Такова была ее реакция на широко оглашенное намерение группы депутатов партии «Движение Поликота» совместно покурить в парламенте марихуану. То ли угрозы госпожи спикер возымели должное влияние, то ли с самого начала план был иной, но лидер партии Януш Поликот в сопровождении толпы журналистов действительно зажег в Сейме, но не сигарету, а кадила. «Посмотрите, здесь тоже есть немного марихуаны в составе этой травы. Хотите поджечь?» заявил Поликот. За кадила никого, конечно же, не задержали. Бизнесмен и бывший депутат правящей партии «Гражданская платформа» Януш Поликот создал движение собственного имени и провел в прошлом году неожиданно успешную избирательную кампанию за свои деньги. Его партия, среди прочего, выступает за отделение церкви от государства, регистрацию однополых браков и легализацию легких наркотиков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В распоряжении бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи находился запас незадекларированного химического оружия. Об этом сообщили инспекторы Международной организации по запрещению химического оружия, посетившие Ливию на этой неделе. Среди обнаруженных веществ – сернистый иприт, вызывающий сильнейшие кожные нарывы. Запас этого вещества обнаружен в районе, где находился завод по производству химического оружия. После остановки предприятия в феврале прошлого года прежним ливийским властям удалось уничтожить примерно половину половину запасов иприта. Новое правительство Ливии должно до конца апреля представить план уничтожения всех обнаруженных веществ. В соответствии с международным договором, подписанным также и Ливией, мир предполагалось полностью освободить от химического оружия до конца апреля нынешнего года. Тем не менее, в США, по данным международных наблюдателей, остается еще около 10% прежнего запаса, а в России более половины. Франция прекращает подготовку афганских военных французскими инструкторами и рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил в пятницу президент Франции Николя Саркози после того, как четверо французских военнослужащих были убиты на востоке Афганистана солдатом французской, афганской армии.
«Мы друзья афганского народа, мы его союзники, но я считаю неприемлемым то, что афганские солдаты стреляют во французских солдат. Если в этом отношении не соблюдаются никакие стандарты безопасности, значит, может быть поднят вопрос о возможном выводе французской армии из Афганистана»,
сказал французский президент. Стрелявший арестован. Агентство «Франс-Пресс» сообщает, что после инцидента французские подразделения закрыли доступ афганским военным к своей базе в провинции Каписа. Это не первое нападение такого рода за последние месяцы. В декабре в той же провинции афганский солдат убил двоих военнослужащих французского иностранного легиона. В американском штате Южная Каролина сегодня пройдет очередное голосование в рамках борьбы за номинацию от республиканской партии на президентских выборах в ноябре этого года. Предвыборную кампанию продолжают бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич, экс-сенатор Рик Санторум и конгрессмен из Техаса Рон Пол. Фаворитом гонки считается Митт Ромни, выигравший предварительное голосование в Нью-Гэмпшире и набравший примерно равное с Риком Санторумом количество голосов в Айове. По данным опросов, однако, победителем в Южной Каролине может оказаться и Ньют Гингрич. Его рейтинг в последние дни растет.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. В минувшем году отметил свое 350-летие Иркутск. В отличие от некоторых нынешних новодельных годовщин и праздников, юбилей настоящий. Действительно, это подтверждается документами. Челобитный енисейского сына боярского Якова Иванова сына Пахабова и позднейшими сообщениями в сибирский приказ енисейского воевода Ивана Ржевского летом 1661 года Яков Пахабов начал строительство нового государева острога против Иркута-реки на Верхоленской стороне в новых приисканных землях в новой Яндашской земле на Иркуте-реке. Того самого Иркутского острога, который со временем и стал городом, чье имя оказалось разнообразно и весьма заметно и замечательно вписано в книгу истории российской. И не только российской. Да только кто ж ее историю помнит и знает сегодня? Несколько молодых людей, которых мне довелось опросить, готовясь к сегодняшней передаче, сказали про Иркутск, что это где-то далеко в Сибири. А двое припомнили по кинофильму «Адмирал», что там расстреляли Колчака. Поначалу одна из них ошиблась, назвала имя актера Хабенского. Долго жить будет. Не о том, что иркутским генерал-губернатором был в свое время великий Спиранский, не о ссылке в Иркутск декабристов, а после польского восстания 1863 года и польских повстанцев они и слыхом не слыхивали. Разумеется, жители Иркутска знают свою историю лучше, и к юбилею там готовились. Как прошло празднование? Об этом моя иркутская коллега Екатерина Вертинская.
350-летие Иркутска отпраздновали в ушедшем 2011 году, но не все подарки горожанам подарили вовремя. Например, строительные объекты, которые планировалось сдать к юбилею, продолжают возводить. В юбилейный год были установлены памятники, закончены работы по реконструкции музыкального театра и дома Трубецких. Строительство библиотеки имени Молчанова Сибирского, бассейна «Юность», Ледового дворца и детского сада еще продолжается. Кстати, на днях лишился должности министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Александр Орешков, в частности из-за того, что юбилейный детский сад до сих пор не сдали в эксплуатацию, уже просрочили полгода. Что касается торжественных мероприятий, то все прошли еще в прошлом году. Иркутск отмечал юбилей дважды. Первый раз летом. Эти празднования назвали мэрскими, так как именно мэр города Виктор Кондрашов был инициатором проведения юбилея в июне. В Иркутске прошел карнавал. В нем участвовали около 7 тысяч человек, почти 100 коллективов. Много больше людей наблюдали за процессией, которая двигалась по центральной улице города. Кроме этого, было театрализованное представление праздничного шоу под названием «Виват Иркутск». Сами организаторы говорят, что праздник удался. А вот какие впечатления от увиденного остались у иркутян, говорит Октябрина Титенко.
Было красочно, ярко, не одинаково, разнообразно и по костюмам, и по наполненности, и по самой теме. И погода была прекрасная. И вот как-то оно все сложилось. Вот я считаю, все сложилось просто. Очень интересные были музыкальные номера. И вот мне что понравилось, что были молодые ребята рэперы. И рэп сам по себе стиль довольно такой, ну, стиль улицы, там обычно тексты какие-то такие, которые не предполагают патриотического восторга по поводу юбилея любимого города, ни в коем случае, потому что, ну, вроде бы тема такая очень официальная, ну, что там можно написать? Я люблю тебя, Иркутск. Вот. А здесь был какой-то очень интересный текст, и он так ложился хорошо, и ты так поневоле начинал атмосферой праздника проникаться.
Второе празднование юбилея было осенью. В народе его назвали губернаторским, так как идея отметить юбилей в сентябре принадлежит губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Приуроченные к юбилею торжества совместили с проведением Байкальского экономического форума.
К юбилею готовились давно и основательно. Помимо прочего, решено было в честь 350-летия города создать юбилейную монету. За это взялся Байкальский банк Сбербанка России. Его председатель Владимир Салмин заявил:
«Далеко не все города нашей страны могут похвастаться своей собственной валютой такого рода, а у Иркутска она есть. На протяжении всех этапов создания монеты мы видели большой интерес со стороны горожан. Это свидетельствует о том, что иркутяне любят свой город и с нетерпением ждут юбилея».
Провели конкурс на лучший эскиз монеты. И рекорд достойной книги Гиннесса. Победителем оказалась 12-летняя иркутянка Надежда Раевская. На ее рисунке в центре монеты бабр с конца 17 века, красующийся на гербе Иркутска. Это разновидность водившегося в Прибайкалье и Северном Китае тигра, давно уже истребленная. Вокруг архитектурные достопримечательности города, а на оборотной стороне монеты – чеканный профиль британской королевы Елизаветы II. Прочтя первое сообщение об этом, монету еще не отчеканили тогда, я готов был не поверить собственным глазам. И на минуту предался даже размышлениям конспирологического толка, чуть ли не в стиле, стыдно сказать, Кургиняна, из крикливого телешоу «Исторический процесс», ну, только без истерики, конечно. Что это? Пресловутый сибирский сепаратизм? Но тогда почему британская королева? В таком случае нужно было бы чеканить какого-нибудь американского президента. Ведь именно в желании отсоединиться от России и присоединиться к США подозревают сибирских сепаратистов их противники. А может, это тонкий дипломатический ход, чтобы поправить российско-британские отношения, охладевшие после убийства Александра Литвиненко? Ведь нынешний иркутский губернатор Мезенцев – персона, облеченная особым доверием Путина, удостоенная чести стать техническим кандидатом на предстоящих президентских выборах, дабы подстраховать Владимира Владимировича от возможных козней конкурентов, которые гипотетически могли бы сорвать его победу, сговорившись снять все свои кандидатуры. Или просто нацлидер ошибся в Мезенцеве, и тот оказался тайным сторонником вхождения Иркутской области в британское содружество. Но ведь Путин какой-никакой полковник КГБ, но не может чекист быть столь доверчивым. Разве что, если сам, подобно бывшему своему соратнику Березовскому, не планирует перебраться в туманный Альбион. В общем, стал искать разъяснений. Первым дал их заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка России Максим Бароминский. По его словам, в России сделать такую монету невозможно.
Россия не обладает техникой качественного изготовления памятных монет, поэтому они будут выпускаться за рубежом. Согласно стандартам изготовления денег, заготовки монет в каждой стране делаются с местной символикой, в частности, в Великобритании с портретом королевы. Поэтому на оборотной стороне монеты будет изображена британская королева.
Российские специалисты по чеканке монет оказались уязвлены.
Главный технолог московского монетного двора Гознака Сергей Литвинчук высказал удивление по поводу заявления Байкальского банка Сбербанка России. «Все технологии изготовления памятных денег, которые мы видим на примере зарубежных монет, в России есть», — подчеркнул он. «А уж если речь идет о выпуске простой монеты без камней, то мы не видим преград для ее изготовления». По словам специалиста, если монеты чеканить по правилам, то приемлемым вариантом может стать только герб России, знак, помещаемый на реверс отечественного рубля. «Если деньги производить в Великобритании, это будут уже фунты», — объяснил Сергей Литвинчук. «Качество наших монет гораздо выше, чем в других странах, хотя в дизайне мы проигрываем».
Версии Максима Боробинского возмутились и в Ленинградском монетном дворе. «Мы работаем по существующим технологиям монетных дворов. Художественные изделия, изготовленные на российских монетных дворах, нередко вывозят на выставки за границу».
В Центробанке Российской Федерации предположили, что Сбербанк под прикрытием подготовки к юбилею Иркутска предпринял не совсем удачную попытку поработать на свой имидж, последовав недавно появившейся за рубежом моде чеканить сувенирные монеты с символикой других стран.
Стали письменно возмущаться и патриоты-блогеры.
«Монета действительно не для русских людей сделана. Форма овальная, да королева английская. Грубо говоря, Иркутск скатился до уровня английской колонии».
«Администрация города у нас тупая. Недаром там единорасты сидят. Между прочим, наш мэр шел на выборы под знаменами коммунистов, но потом переметнулся к ЕР, кинув, так сказать, 70% горожан, которые за него голосовали. Предатель тупорогий. Администрация не догадалась обратиться на российские монетные дворы. Посчитали, что проще заказать монеты за границей. Типа, наши дворы сейчас штампуют монеты к Олимпиаде, им некогда. Вот и получается, что монета овальная, цветной рисунок на ней, сильно искаженные памятники истории города Иркутска. Я, если честно, только один из памятников там узнал. Номинал монеты – доллар, а не рубль. Да еще на обратной стороне монеты английская королева затесалась».
Дополнительную информацию об этой скандальной истории мне предоставила моя коллега из Иркутска Екатерина Вертинская.
Интересно то, что конкурсов на дизайн монеты было два – взрослый и детский. В конкурсе среди профессиональных дизайнеров победил член Союза художников России Олег Беседин. Автор был удивлен, что монету выпустили не по его работе.
Что это воплощено, я вот узнаю от вас, можно сказать, потому что как бы информации-то у меня нет, несмотря на то, что я и участник этого конкурса, и вроде бы даже как бы выигравший этот конкурс. Естественно, я как автор этой монеты и как победитель, как того варианта, никакой Елизаветы, никакой там на реверсе или аверсе не предусматривалось. Все это понятно. Но это нонсенс для меня. Понятно, что это смешно, что там говорить. Вообще для меня вся эта ситуация с этим конкурсом, она с одной стороны как бы фантасмагорично смешная, а с другой стороны настолько естественно для нашего городка, что это все правильно, так и должно быть. Ну, было бы смешно, например, если бы вышла бы та самая монета с достойным изображением, чтобы там был Яков Пахабов, чтобы там была история Иркутска. Ну, что, разве кто-то позволит такое? Конечно же, нужно, чтобы Елизавета там вторая была, в юбилее Иркутска присутствовала рядом с нами. Это все нормально, все хорошо, я рад вообще за иркутян.
Понятно, что в такой общественной атмосфере губернатор Мезенцев, будущий пусть технический, но все же кандидат в российские президенты, отмолчаться не мог.
Узнав, что на реверсе окажется портрет королевы Великобритании, губернатор и другие участники штаба пришли в недоумение, заявив об отсутствии логики в идее банка. «Королева Англии, конечно, замечательна, но нам она не нужна», — охладил губернатор пыл банкира Боробинского. Тот же в ответ заметил, что можно обойтись и без монаршей особы, но тогда монеты потеряют в качестве. Но участники штаба единодушно согласились, что пусть деньги будут хуже по качеству, лишь бы без английской королевы.
Казалось бы, после такой единодушной демонстрации патриотизма, инспирированной губернатором ее королевскому величеству Елизавете II в Иркутске ничего не светит. Но это мне так казалось. А сообщение о том, что никто и не собирается прислушаться к антибританским рассуждениям кандидата в российские президенты Мезенцева, продолжали из Сибири поступать. Из Иркутска Екатерина Вертинская.
Информацию о выпуске иркутской монеты с изображением Елизаветы II ни в городской администрации, ни в правительстве региона комментировать не стали, сославшись на то, что выпуск монеты был инициативой Байкальского банка, поэтому они и решали, как должна выглядеть юбилейная монета. А вот как пояснил присутствие на подарке к 350-летию Иркутска изображение королевы Великобритании начальник пресс-центра Байкальского банка Сбербанка России Михаил Мазур.
К сожалению, в таком тонком и сложном деле, как чеканка драгоценных памятных монет, есть много ограничений. Ну вот, в частности, российские печатные дворы, они не изготавливают юбилейные монеты вот по таким индивидуальным специальным заказам. Поэтому в таких случаях приходится пользоваться услугами зарубежных печатных дворов. Ну, в данном случае мы воспользовались услугами печатного двора, который печатает монеты для островного государства Ниуэ в Океане. Это государство входит в британское содружество. Вот, и как любое государство британского содружества, монеты его валюты должны иметь на реверсе изображение главы Великобритании, то есть королевы Великобритании Елизаветы II. То есть у нас был на самом деле очень простой выбор. Либо вообще не печатать юбилейные монеты, ну, либо согласиться с теми условиями и требованиями, которые предъявляет соответствующий печатный двор. Взвесить все-таки как бы важность юбилея, мы все-таки посчитали необходимым такую монету выпустить.
Признаюсь, все эти противоречивые сообщения с Иркутска меня в какой-то момент окончательно запутали. Но вот, наконец-то, я дозвонился обладателю этого нумизматического раритета, иркутскому писателю Виталию Диксону, и первонаперво спросил его: «Скажите, на вашей иркутско-ниуэйской памятной монете есть британская королева или...»
«Да, конечно, она очень хорошо выглядит, моложавый профиль королевы, но главное-то... Наверное, то, о чем вы упомянули, что дискуссии-то, да? Дискуссии как были, так и идут. С самого начала вся вот эта идея вызвала у горожан недоумение. Ну, во-первых, Иркутск издавна, ну, много веков, скажем, там много лет, традиция серебряных дел мастеров, свои, собственные, своя художественная ювелирная школа. То есть обиды идут, ну, скажем, от мастеров, да, от местных. Почему это не мы принимаем участие, а где-то вот кто-то другой? Второй момент. Связан этот момент со всеобщим недоверием и убеждением в том, что сколько бы ни было выделено средств на любое мероприятие в рамках празднования 350-летия Иркутска, эти деньги будут, как говорят нынче, распилены, растащены, разворованы. Все губернаторы, воеводы, это из истории известной, из нашей иркутской истории, направленные московской властью на кормление сюда, то есть временщики, они... самодурством каким-то занимают. Деньги действительно огромные ушли на все это празднование 350-летия. И иркутская вот эта вот юбилейная монета – это всего лишь деталь. Везде это показуха, это недостойный спектакль. Вот в самом центре города, например. В самом центре города так называемый устроили 130-й квартал. Это деревянный. Это пространство, предназначенное для сохранения деревянного зодчества Иркутска. Так вот, никакого там, в этом квартале, никакого, собственно, старого зодчества нет. Туда не свезли памятные исторические дома, там построили на скорую руку новоделы. А сейчас уже специалисты наши на общественных началах начинают подсчитывать, во сколько... на следующий год обойдется реконструкция, потому что все поплывет.
Виталий Алексеевич, вернемся, однако, к тому, с чего начали. Вот с уникальной памятной иркутской монете с профилем британской королевы. В ваших руках сейчас сертификат на эту монету, но на самом деле она только как бы изготовлена под эгидой и по стандартам новозеландского доллара киви. А отчеканена-то она в Германии. Вот расскажите, у вас сейчас есть сертификат на эту монету. Что там говорится?
Монетный двор, Мейер, подтверждает, что серебряная монета «Иркутск», в кавычках, выпущенная филателистическим и нумизматическим бюро НИУЭ, являющимся официальным эмиссионным органом правительства острова Ниуэ, была изготовлена монетным двором Мейер, Германия, в соответствии с самыми высокими стандартами производства памятных монет и согласно следующей спецификации. Ну, то далее идет номинал, металл.
Ваш иркутский губернатор, он не мог не просоответствовать вот этим настроениям своих соотечественников, иркутских жителей. И сколько я читал не раз, он тоже говорил, пусть лучше монета будет хуже качеством, но уж зато без английской королевы. Так вот, меня интересует... Он это говорил, а монета, тем не менее, вышла с профилем Елизаветы II. Это что же, Байкальский банк Сбербанка России пренебрег рассуждениями главы губернии? Это как понимать?
Скорее всего, так нужно понимать, что банковские интересы, вернее, утверждения банкиров, специалистов этого дела, они все же более профессиональны, чем мнение губернатора.
Понятно. И Мезенцев прислушался к соображениям профессионалов. Этим тоже пренебрегли, этими соображениями профессионалов. Это как понять, как по-вашему?
Знаете, вокруг любого госзаказа, вы знаете, что такое госзаказ, да? Госзаказ, ну, это дорогостоящая вещь. Вокруг любого государственного заказа идет возня. С разных сторон. Каждый хочет оттянуть вот этот госзаказ на себя. Идет соперничество, идут самого, там, может, чистые, нечистые, заковерные, закулисные, откровенные, неоткровенные. Вот такая вот борьба за то, чтобы получить этот госзаказ, который является гарантированной оплатой за что-то.
В данном случае это все-таки не госзаказ, но скажите мне вот что. Каков, так сказать, тираж этой монеты? Какова ее номинальная стоимость? Как ее можно приобрести? И кто, кроме вас, оказался счастливым обладателем этой монеты?
Вы знаете, во-первых, особого счастья у меня нет. Я-то и не коллекционер, во-первых. Ну вот просто, вот понимаете, редкость какая-то. Я напомню вам, вы же историк, с чего начиналось музейное дело в России, в Петербурге, с кунсткамеры Петровской, а сама кунсткамера начиналась, одними из первых экспонатов были банки с заспиртованными уродцами. Счастья нет, но есть определенное то, что вот я могу точно говорить, ссылаться на что-то, на то, что вот номинал, данные, обозначенные в сертификате, номинал 1 новозеландский доллар, металл, серебро 925-й пробы, масса 28,28 граммов, размер 30 на 50 миллиметров, овал, тираж до 2000 штук, а реальная стоимость ее 3200 рублей. Рядовой горожанин не располагает такими возможностями, чтобы вот так взять, пойти их купить. Это дороговато.
Что ж, это все очень интересно. Похоже, несмотря на патриотические и антибританские тренды, в России дорогостоящее изготовление монет с портретом английской королевы входит в моду. Выясняя правила чеканки монет для островов Ниуэ, я попутно обогатился следующей информацией. Для русских Ранее уже были изготовлены монеты в честь автомата Калашникова. Королева присутствует и на них, но дает. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали продюсер Александр Аркадьев и ее автор Владимир Торц.